Глава 19. Повествование снова переносит нас в Саут-Морден к событиям, сопровождавшим обручение Изабеллы. Сказать, что мисс Пинк, напыщенная торжеством, духовно вознеслась от земли и носилась в облаках, было бы весьма слабым изображением действия, произведенного на бывшую школьную учительницу, рассказом племянницы о том, что произошло при посещении конского завода. Осаждаемая с одной стороны теткой, с другой Гардиманом, и слабо защищенная лишь собственными сомнениями и предчувствиями, Изабелла в конце концов сдалась на капитуляцию. Подобно тысячам других женщин в ее положении, она была до крайности неуверена касательно влечений своего сердца. Разобрать, в какой степени высокое положение Гардимана нечувствительно влияло на ее уверенность в том, что она искренно к нему привязана, это превышало ее способность к самоисследованию. Он вдвойне ослеплял ее и происхождением, и знаменитостью. Не только в Англии, но и во всей Европе его признавали авторитетом в его профессии. Могла ли она, могла ли какая бы то ни была женщина противиться влиянию его твердого ума, его настойчивости в достижении цели, мужественной решимости во всем быть обязанным самому себе, а не общественному своему положению, причем эти привлекательные качества еще возвышались внешними и личными преимуществами, которые и без того покоряют людей. Изабелла была очарована, но все же ей было не по себе. В минуты уединения ее смущали полные сожаления мысли о Муди, тревожившие и раздражавшие ее. Она всегда честно относилась к нему. Она никогда не подавала ему ни малейшей надежды на то, что любовь его к ней может встретить взаимность. Но, сознавая вполне, что поведение ее относительно его было безупречно, она, тем не менее, ощущала в себе какое-то непонятное сочувствие к нему. Ночью, в часы бессонницы, в глубине души ей слышались какие-то голоса, шептавшие «Подумай о Муди!». Не росло ли в сердце ее расположение к доброму другу, неведомо ей самой? Она старалась исследовать это, узнать его истинную цену. Но чувство это залегало слишком глубоко для того, чтобы его можно было найти и определить, если только оно существовало в действительности, если оно имело более глубокий источник, чем болезненное воображение. А когда наступал белый день со всеми его крошечными надоедливыми заботами, она снова забывала это. Она могла думать о том, что наденет в день свадьбы, могла даже тайком забавляться пробами пера, какова будет на взгляд новая подпись «Изабелла Гардиман», когда она получит право так подписываться. Вообще же, можно сказать, время проводилось приятно, за исключением некоторых недоразумений и столкновений, которые тем легче было перенести, что они вытекали из поведения самой Изабеллы. При всей ее уступчивости было, между прочим, два обстоятельства, относительно которых нельзя было преодолеть ее решимости действовать по-своему. Она отказалась собственноручно уведомить Муди и леди Лидиарт о своей помолвке и осуждала мисс Пинк за ее политику скрытности по делу о пропаже в доме леди Лидиарт. Тетка на силу обеспечила себе ее пассивное соучастие изложив ей соображения семейного свойства в, возможно, сильных выражениях. «Если бы позор касался одной тебя, душечка, я могла бы предоставить это твоему усмотрению. Но я замешана в нем, как ближайшая твоя родственница. И что еще важнее, тень эта может коснуться даже священной памяти твоего отца и матери».
Эти преувеличенные слова, как и всякое преувеличение, коварное оружие в арсенале слабости и предрассудка, подействовали на Изабеллу. Она согласилась хранить молчание, хотя весьма неохотно и с досадой. Мисс Пинк прежде всего черкнула словечко «Муди» о помолвке, откладывая до другого дня высокое наслаждение уведомить леди Лидиард о том самом событии, которое эта дерзкая женщина прямо объявила невозможным. К удивлению тетки, как раз в то время, когда она хотела запечатать письмо, Изабелла подошла к ней с самой непоследовательной просьбой о дозволении ей сделать приписку в том самом письме, которое она отказалась написать сама. Мисс Пинк не дали даже взглянуть на постскриптум. Изабелла, положив перо, сама заклеила пакет и на весь день удалилась в свою комнату с головной болью, которая, в сущности, была сердечной. Пока вопрос о свадьбе все еще оставался открытым, произошел случай, имевший серьезное влияние на грядущие планы Гардимана. Он получил с материка письмо, требовавшее немедленного исполнения. Один из государей Европы решился произвести кое-какие коренные изменения в ремонте какого-то кавалерийского полка и просил помощи Гардимана в том немаловажном отделе задуманной реформы, который касался выбора и покупки лошадей. Не говоря уже о личной выгоде, Гардиман был кое-чем обязан внимательности высокопоставленного корреспондента и потому не мог отделаться, послав письменное извинение. Недели через две, никак не больше, необходимо было выехать из Англии, а до возвращения мог пройти месяц или более. В таких обстоятельствах он со свойственной ему внезапностью предложил поспешить со свадьбой. Требуемый по закону срок дозволит совершить церемонию через две недели. Изабелла будет сопутствовать ему в поездке и проведет блистательный медовый месяц при иностранном дворе. Но она решительно отказалась не только принять это предложение, но даже и обдумать его. В то время как мисс Пинк красноречиво распространялась о краткости срока, племянница мисс Пинк основывала свое решение на более важных причинах. Гардиман до сих пор еще не объявлял своей родне и друзьям о предполагаемой женитьбе. А Изабелла решилась не выходить за него замуж до тех пор, пока не убедится в том, что новая семья примет ее вежливо и снисходительно, если уж не приходится рассчитывать на более радушный прием. Гардиман нелегко уступал даже в пустяках. В этом же случае самые дорогие интересы его заставляли его побуждать Изабеллу переменить свое решение. Он все еще безуспешно пытался поколебать ее упорство, как вдруг, с послеобеденной почтой, мисс Пинк получила письмо, подавшее повод к новым усложнениям спорного вопроса. Письмо это было не что иное, как ответ леди Лидиард на письменное извещение о помолвке Изабеллы, посланное мисс Пинк накануне. Ответ леди Лидиард был изумительно краток. В нем заключались лишь следующие строки. «Леди Лидиард имеет честь уведомить, что она получила письмо мисс Пинк в котором ее просят ничего не говорить мистеру Гардиману о пропаже банкового билета в ее доме на том основании, что мисс Изабелла Миллер помолвлена с мистером Гардиманом, и если случившееся получит огласку, то это может повредить ей в его мнении. Мисс Пинк может успокоиться. Леди Лидерт не имеет ни малейшего намерения взять мистера Гардимана в поверенные своих домашних дел. Что касается предположенного брака, то леди Лидерт не сомневается в совершенной искренности и добросовестности мисс Пинк. Но в то же время она положительно отказывается верить, чтобы мистер Гардиман намерен был жениться на Изабелле Миллер. Леди Лидерт уступит очевидному доказательству надлежащее скрепленного свидетельства, но ничему иному. Сложенный клочок бумаги, адресованный Изабелле, выпал из этого характеристичного письма, когда мисс Пинк перевертывала страницу. Леди Лидерт обращалась к приемной дочери со следующими словами. «Я совсем было собралась выехать из дому и еще раз повидаться с вами, как вдруг получила письмо вашей тетушки. Бедное, сбитое с толку дитя мое, нет слов, чтобы выразить, как я скорблю за вас. Вы уже стали жертвой дурачества глупейшей женщины в мире. Бога ради, поберегитесь, чтобы вслед за тем не стать жертвой злонамеренности развратного человека. Приезжайте ко мне немедля, Изабелла, и я обещаю позаботиться о вас». Подкрепясь этими письмами и вспомоществуемой негодующей мисс Пинк, Гардиман с новым рвением настаивал на своем предложении Изабелле. Она не пыталась отражать его доводов, она только крепко держалась своего решения. Если не будет некоторого поощрения со стороны отца и матери Гардимана, она все так же твердо отказывалась выйти за него замуж. Достаточно раздраженный уже и письмом леди Лидерт, он потерял самообладание, которым в высшей степени отличался в обычных житейских делах, и выказал деспотичное властолюбие, составлявшее врожденную черту его характера. Жесткий язык, которым он заговорил с Изабеллой, с первых слов уязвил ее гордость. Она сказала ему прямо, что освобождает его от данного слова, и, не дожидаясь извинений, вышла из комнаты. Оставшись наедине, Гардиман и мисс Пинк изобрели план, который, рассеивая сомнения Изабеллы, в то же время отвечал на оскорбительное недоверие к честности намерений Гардимана формальным и публичным оглашением брака. Предположено было через неделю устроить званый завтрак в саду, нарочно для того, чтобы представить родне и друзьям Гардимана Изабеллу в качестве его нареченной невесты. Если его родители примут это приглашение, то единственное возражение Изабеллы против спешности их союза падет само собою. Гардиман в таком случае мог выпросить у своего царственного корреспондента несколько дней отсрочки, и свадьба могла состояться до отъезда из Англии. Изабелла по настоянию мисс Пинк вынуждена была принять извинения своего поклонника и в случае благосклонного приема ее родителями Гардимана дать обещание, хотя все еще не слишком охотно, устроить совершение обряда, делавшего ее женой Гардимана. На другое утро все приглашения были уже разосланы, за исключением приглашения отцу и матери Гардимана. Не сказав об этом Изабелле, Гардиман решился лично обратиться к матери, прежде чем осмелиться посвятить в свои дела главу семейства. Свидание это увенчалась неполным успехом. Лорд Ротерфилд отказался принять младшего своего сына. При том же у него есть другие приглашения, которые ни в каком случае не позволят ему присутствовать на завтраке в саду. Но по особенной просьбе леди Роттерфильд он согласен на некоторые уступки.
«Я всегда считал Альфреда вполне здравомыслящим человеком», — сказал его лордство. «С тех пор, как он отвернулся от своих надежд и стал конским барышником. Если мы откажемся санкционировать этот новый, не скажу сумасшедший, но бессмысленный поступок с его стороны, то нельзя предвидеть, каким предосудительным крайностям он может прибегнуть. Надо как-нибудь сделаться с ним. Между тем я постараюсь собрать кое-какие сведения об этой молодой особе, как ее... Миллер, кажется, ты сказала, ныне проживающей в Саут-Мордоне. Если я уверюсь в том, что эта женщина безупречной репутации... с некоторым образованием и приличными манерами, Альфреду можно будет предоставить свободу действия. Он и теперь уже вне общественного круга. У мисс Миллер нет ни отца, ни матери, что составляет явное преимущество в ее пользу, так как иначе неизбежны были бы новые усложнения. Словом, если эта женитьба не безусловно позорна, то, не имея возможности предотвратить ее, умнее всего будет согласиться. Альфреду ничего не говорите о моем предположении. Попросту сказать, я ему не доверяю. Можешь лишь известить его от моего имени, что мне нужно подумать, и что, если он до того дня не получит отрицательного ответа, то может считать вероятным... твое присутствие на этом завтраке или полднике, или на чем бы то ни было. Мне на этих днях надо съездить в город. Я разузнаю, какого мнения Альфредовы друзья об этой новой глупости, если встречу кого-нибудь из них в клубе.
Вернувшись в Саут-Морден, не в особенно веселом расположении духа, Гардиман нашел Изабеллу в состоянии такого уныния, что это его и огорчило, и встревожило. Весть о том, что мать жениха, вероятно, будет присутствовать на празднике, оказалась совершенно бессильной против этого упадка духа. Единственным объяснением происшедшей в ней перемены она выставляла то, что пасмурная сырая погода в последние дни нагнала ей скуку и подействовала на нервы. Естественно, неудовлетворенный таким ответом на его расспросы, Гардиман осведомился о мисс Пинк. Ему сказали, что мисс Пинк не может его принять. Она от природы расположена к одышке, и теперь вследствие признаков возврата этой болезни, по совету доктора, не выходит из комнаты. Гардиман вернулся домой в таком расположении духа, которое не замедлило почувствовать вся прислуга, начиная с Берейтера до Грума. Если оправдание мисс Пинк было вполне справедливо, то надо сознаться, что Гардиман был прав, отказываясь удовольствоваться извинением Изабеллы. В это утро она получила письмо от Муди в ответ на приписку в конце письма ее тетки и еще не оправилась от произведенного им впечатления. «Не могу сказать по чести, — писал Муди, — что я не огорчен известием о вашей помолвке. Поразивший меня удар очень тяжел. Заглядывая теперь в свою будущность, я вижу лишь ужасающую пустоту. Это не ваша вина. Вас ни в чем нельзя упрекнуть. Мне помнится время, когда я был еще слишком вспыльчив для того, чтобы сознать это. Когда я мог наговорить или наделать чего-нибудь такого, в чем горько бы раскаялся впоследствии. То время прошло. Характер мой укротился с тех пор, как ваше горе скрепила нашу дружбу. По крайней мере, хоть эту пользу принесли мои глупые надежды, а может быть и неподдельное участие, которое я питал к вам. Искренне прошу вас принять мои сердечные пожелания вам счастья, остальное же я в силах сохранить про себя. Позвольте мне теперь сказать несколько слов относительно усилий, употребленных мною для того, чтобы помочь вам с того грустного дня, когда вы покинули дом леди Лидерт. Я надеялся, по причинам, о которых бесполезно было бы упоминать здесь, настолько заинтересовать мистера Гардимана в наших розысках, чтобы он сам помог нам в этом деле. Но желания вашей тетушки, выраженные в письме, заставили меня молчать. Я прошу только вашего позволения когда-нибудь в более удобное время изложить вам последние сделанные нами открытия, предоставляя вам самой, когда мистер Гардиман будет вашим мужем, предложить ему те вопросы, которые при иных обстоятельствах я сделал бы ему лично. Само собой разумеется, что, считая мистера Гардимана способным помочь вам, я, может быть, и ошибаюсь. В этом случае, если вы все еще желаете, чтобы следствие втайне шло своим чередом, я прошу вашего позволения руководить им, как величайшей милости вашему преданному старому другу. Не беспокойтесь о расходах, в которые мне, может быть, придется войти. Я неожиданно наследовал весьма порядочное для меня состояние. Та же почта, с которой пришло письмо вашей тетушки, доставила мне извещение от одного адвоката, просившего меня повидаться с ним по делам покойного моего отца. Я переждал денька два, пока собрался с духом настолько, чтобы видеться с ним или с кем бы то ни было. Потом отправился в его контору. Вы знаете, что контора моего отца приостановила платежи во время коммерческой паники. Банкротство его главным образом произошло от недобросовестности одного приятеля, который занял у него крупную сумму и ежегодно платил проценты, не сознаваясь в том, что капитал весь до последнего фартинга погиб в неудачных спекуляциях. Сын этого человека разбогател своими предприятиями и честно пожертвовал частью своего состояния на уплату отцовским кредиторам. Таким образом, половина суммы, должной им моему отцу, ныне уже перешла в мои руки, как ближайшего наследника. Остальная половина будет уплачена впоследствии. Если бы мои надежды сбылись, как радостно разделил бы я мое богатство с вами. Теперь же у меня гораздо более, чем нужно одинокому человеку, а, следовательно, весь излишек к вашим услугам. Да благословит вас Бог, и да пошлет он вам счастье, дорогая моя. Я попрошу вас принять и от меня небольшой подарок в числе прочих, которые получите ко дню вашей свадьбы. Р.М. Изысканно внимательный и деликатный тон этого письма подействовал на Изабеллу как раз противоположно тому, на что рассчитывал писавший. Она залилась потоком горячих слез, и в уединении ее комнаты у нее вырвались полные отчаяния слова: «Лучше бы мне умереть, чем встретиться с Альфредом Гардиманом». По мере того, как тянулись дни, всевозможные неудачи и затруднения каким-то роковым образом скоплялись над предполагаемым оглашением брака. Болезнь мисс Пинг, разыгравшаяся не на шутку вследствие неблагоприятной погоды, ставила доктора в тупик при всем его искусстве и грозило удержать эту злосчастную особу в четырех стенах ее комнаты во время предстоявшего праздника. Приглашения, посланные Гардиманом, частью вовсе не были приняты, частью приняты мужьями с извинением за отсутствие их жен. Старший брат его извинился и за себя, и за жену. Феликс Свитцер писал: «С удовольствием, любезнейший Альфред, если здоровье позволит мне выехать из дому». Леди Лидерт, приглашенная по особенной просьбе мисс Пинк, ничего не ответила. Ободряющего только и было, что молчание леди Роттерфильд. Пока сын не получал извещения в отрицательном смысле, это значило, что лорд Роттерфильд позволял жене скрепить союз сына своим присутствием на свадьбе. Гардиман написал своему царственному корреспонденту, обещая выехать из Англии в, возможно, скором времени, и прося извинения в том, что не может выразиться определеннее вследствие домашних дел, которые необходимо устроить до поездки на материк. Если он не успеет отправить письмо, то пошлет телеграмму о своем выезде. Долгое время спустя Гардиман не раз вспоминал предчувствие, смущавшее его, пока он писал это письмо. В черновом наброске он приводил в оправдание своего неопределенного положения то, что он на днях женится. При переписке набело смутное опасение чего-то неожиданного в ближайшем будущем до того тяжело угнетало его ум, что он вычеркнул слова, относившиеся к его женитьбе, и заменил их умышленно неясным выражением «домашние дела».